и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Слава Господу! Присаживайтесь. Ричард, тебе слово.
Слава Господу! Я вас всех приветствую Его любовью. У нас сегодня элемент библейской школы. Я буду делать все сидя, потому что после той аварии, которая была в Вологодской области 2 месяца назад, я все равно стараюсь немножко свою ногу беречь. Мы будем с вами... Мы будем с вами говорить сегодня о Христе. В богословии это называется христология, то есть слово о Христе. В принципе, мы с вами будем говорить о Иисусе Христе, о Нем, о Его личности, о Его жизни, о Его теле. У нас, в принципе, очень мало времени. Где-то 6-7-8 часов. Это для этой темы не очень много. Но мы будем пользоваться тем, что есть. Поэтому это немножко будет коротко. Но мы постараемся по милости Божией с вами поговорить о всех тех вещах, которые хотя бы составляют самое важное в отношении нашего Господа и Спасителя. Если мы с вами откроем 44-й Псалом, то мы прочитаем такие слова. «Ты прекрасней сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих, посему благословил тебя Бог навеки». Это пророческое слово о Христе. Это пророческое слово о Христе, это пророческое слово о Боговоплощении, о воплощении Христа. Потому что здесь говорится о том, что ты прекрасней сынов человеческих, значит, здесь речь идет о человеке. Вот, здесь речь идет о человеке. Здесь говорится о том, что благодать излилась из уст твоих. Благ только Бог один. Поэтому в этих словах фактически речь идет о Боговоплощении, хотя не в такой, может быть, явной форме, не в такой явной форме, как говорят об этом некоторые места Священного Писания. Но этот текст, он определяет наше отношение ко Христу. Он определяет наше отношение ко Христу. Оно показывает нам важность того, что Сын Божий стал человеком, и того, что наши отношения с Ним построены на любви. Ты прекрасней сынов человеческих. Они построены на любви или, скорее так будет правильно сказать, на вере действующей любовью. Потому что, когда мы говорим о любви применительно к Богу, о любви применительно ко Христу, о той любви, которая движет нас по этой жизни, мы говорим о вере, действующей любовью, которая имеет значение в Иисусе Христе. Эту любовь нельзя построить на чувствах. Она лежит гораздо глубже, хотя в чувствах отражается. Но это все-таки очень, очень сильно отличное по своему характеру переживание, нежели любовь к жене, к детям, к близким. Это любовь, приходящая от Бога. Так как написано, не в том любовь, что мы возлюбили Бога, а что Он возлюбил нас. Это любовь, которая переживается, она приходит от Бога, воспринимается от Бога, переживается как познание благости Божьей, рождает в нас убежденность, рождает в нас веру, эту веру, которая действует любовь, и движет нас по жизни. Когда мы говорим, что наша жизнь строится на любви, это не значит, что она все время чувствует, строится только на приятных чувствах. Любовь включает в себя очень много, любовь включает в себя верность. Иногда в старые времена гонений были такие, я не знаю, как это сказать, такие интересные браки. Они по-человечески страшные, а по Богу, а в Боге они благословенные. Когда люди, вступавшие в брак, практически не успев начать совместную жизнь, должны были отправить мужа или жениха, как хотите, лет на 25 в тюрьму. А тогда, когда они встретятся после бракосочетания, будет лет по 50, о детях разговора не будет. Вся жизнь почти прожита раздельно. Возникает вопрос, счастливый это брак? По-человечески трудно сказать, но благословенный очень часто. У меня не было возможности объятий, выездов, еще чего-то. Это были отношения, которые были построены на молитве и на верности. Я думаю, когда эти люди встречались, им уже было по 50 лет, это не были те, может быть, уже такие свежие юношеские чувства, когда приятно где-то пройти с любимым человеком вместе. Но это было какое-то совершенно другое переживание. Этот человек меня ждал всю жизнь. Он остался мне верным. Этот человек, где бы он ни был, он вернулся назад ко мне. Любовь – это гораздо более многоплановое явление, чем мы себе подчас представляем. Не случайно написано, что она есть совокупное совершенство. И Библия говорит, что к числу тех элементов, которые открывают в нас действие Божьей благодати, относится то, что мы любим Иисуса Христа, не видя о Нем. И не видя Его, верим в Него и радуемся в Нем радостью неизреченную и преславную, достигая конца веры нашей спасения душ. Ты прекраснее сынов человеческих. Когда мы это говорим, мы не имеем в виду то, что у Христа было красивое личико. Или очень такая выдающаяся фигура. Написано, в нем вида, который привлекал бы нас к Нему. В нем не было ни вида, ни величия. По-немецки прямо так и стоит, что в нем не был, он не был красивый. Прямо так и стоит. Это не внешняя красота. Там не было вида, который нас бы к нему привлекал. Как люди увлекаются обаятельностью того или другого человека. Не обязательно только такой чисто плотской, но бывает, что человек чем-то привлекает нас. Нам хочется с ним общаться, приятно с ним общаться. Иисус Христос не был красивым в этом смысле. И величия в нем не было. Его красота заключается совершенно в другом. Она заключается совершенно в ином. То, что вот здесь написано. Благодать излилась из уст твоих. Его красота в его благодати. Если мы серьезно подумаем, что такое благодать, знаете, люди иногда подчас говорят, ну да, благодать – это незаслуженная милость. Я не скажу, что это неправильно, но я скажу, что это очень поверхностно. Благодать – это не просто незаслуженная милость, хотя милость вообще не бывает заслуженной. Благодать – это присутствие Божье в нашей жизни, когда Он входит в нее. Не для того, чтобы наказать, а для того, чтобы созидать. Благодать – это Божья сила. которая дана нам для нашего возрождения и дана нам для нашего освящения. Можно сказать так, что великий, вечный, святой, безгрешный Бог не захотел, чтобы мы, грешные, смертные, порочные люди, ушедшие от Него в своем бунте, остались от Него вдали и погибли без Него, потому что без Него смерть и жизнь, и нет жизни. И поэтому Он решил нас все-таки встретить. И приготовил для нас вполне определенное время встречи, как написано, когда пришла полнота времен. К этой встрече Он приготовил нам определенный дар или подарок себя самого в лице Иисуса Христа. Вот это то, что мы называем благодатью. Это Божье присутствие в нас, в Иисусе Христе. Откровение Божьей благости, которое дано нам в любви Сына Божьего. Это Божье присутствие в нашу жизнь, вхождение в нас. Поэтому написано, закон дан через Моисея, благодать истина произошли через Иисуса Христа. Именно когда Бог явился во плоти, вошел в человеческую жизнь, полную греха, страха, пороков, мы получили эту благодать, что Бог вошел сюда не как судья, а Бог вошел сюда для созидания, чтобы вступить с нами в контакт. Поэтому мы говорим, что первоначальным источником благодати, самым сильным ее проявлением является крест. Потому что Он взял на Себя наши грехи, чтобы войти в нашу жизнь. Без креста Он не вошел бы в нашу жизнь никогда. Потому что, став за нас жертвою за грех, Иисус Христос примирил нас с Богом. И, войдя в нашу жизнь, начал в ней свою работу. Ты прекрасней сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих. Вот это мы имеем в виду. Я хочу сказать в этом смысле, величие личности Иисуса Христа, оно не поддается никакому описанию. Фактически все, что мы знаем о Боге, мы знаем в Иисусе Христе. И вне Иисуса Христа мы не знаем ничего о Боге. Можно сказать, а Ветхий Завет? 100%. Но в Ветхом Завете написано, не пили из последующего камня, который есть Христос. Это слово встречается в Библии с самого начала. Может быть, даже гораздо раньше, чем мы думаем. Я позволю сейчас привести себе комментарии раввинов на первые пару стихов Библии. Я когда это прочитал, мне немножко голова закипела. Я подумал, как можно не принимать Иисуса Христа при таком понимании. Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля была безвидна и пуста, тьма над бездной. Дух Божий носился над водой. Я сейчас цитирую раввинов, чей дух носился над водой. Это дух Мессии. Потому что написано, Дух Господень на мне. И сказал Богу, да будет свет. Свет – это тайное имя Мессии до воплощения. Это комментарии раввинов. Здесь представлена вся Троица. И написано, что ты поставил слово свое превыше всякого имени твоего. Что это вообще такое? Я понимаю, что имя очень много говорит нам о человеке. В ветхозаветные времена, вообще в именах очень часто каким-то образом раскрывалось даже будущее человека, особенности его характера. Я бы, например, никогда не рискнул назвать своего ребенка Иеховод. Бесславие. Они каким-то образом называли. Они за этим что-то другое видели. У них была другая позиция. Имена Бога, они очень много говорят о Боге. Когда Бог сказал Моисею, что его имя Сущий, я есть тот, кто есть, он очень много сказал о себе. Когда он пришел к Аврааму и сказал, чтобы Авраам ходил перед ним непорочно, он сначала ему что-то сказал, он сказал, я Бог всемогущий. Это великое откровение Бога о себе. В именах Божьих мы очень много видим о Боге. Слышим о Боге, понимаем о Боге. Но написано, ты поставил слово свое превыше всякого имени твоего. Здесь имеется в виду Иисус Христос, Сын Божий. который есть сияние славы и выражение Божьего естества. И действительно, имя, которое говорит нам о Боге, ничто и никто не может нам сказать о Боге так, как говорит имя Иисуса Христа. Причем для нас в этой связи очень важно его воплощение. Почему? Потому что если Иисус Христос есть сияние славы и выражение Божьего естества, то значит в нем открывает себя Бог. Если Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же, то этот маленький промежуток, 30 лет с небольшим, который он провел на земле, оно говорит нам о нем все. О его прошлом, предсуществовании, о его будущем. Библия не так много говорит нам об Иисусе Христе до его воплощения и после воплощения. Но Слово Божье восприняло плоть, стало человеком и в своем присутствии на земле, в своем уничижении, там, где он не использовал какие-то из Божьих совершенств, как, например, всеприсутствие. Он сказал нам о Боге все. Он показал нам все. Это слово не просто связанное только с тем, что он говорил. Это слово связано со всем тем образом, который он открыл в себе. Он так и говорит: «Видевший меня, видел Отца». Здесь речь идет не о внешности. В смысле внешности мы не отличаемся сильно от Иисуса Христа. Вы меня простите, у него нос и у меня нос. У него было два уха, у меня два уха. У него два глаза, у меня два глаза. У него две руки, у меня две руки. Но я никогда не рискну сказать: видевший меня, видел Отца. И никто из вас это не рискнет сказать, потому что это было бы на грани богохульства. Он сказал совершенно другое. Он сказал: «Отец не оставил меня одного, я всегда делаю то, что ему угодно». Его безгрешность фактически говорит, что в его человеческих качествах отражается все, что является Божьими совершенствами или атрибутами, как любят говорить богословы. Оно все в нем. Он никуда не потерял свое всемогущество, вездесущность. Он не пошутил, когда он сказал, что он может Отца умолить, и 12 легионов ангелов встанут на его защиту. Это бы не была шутка, не было преувеличения. Но он просто этим не пользовался. Это очень много говорит о нем. Там так и написано: «Ты возлюбил правду, возненавидел беззаконие, поэтому помазал тебя Божий Бог твой елеем радости более соучастников твоих». Он отказался от вот этой защиты, от этих проявлений, отдал свою жизнь на смерть. Вы знаете, статистика автомобильных аварий, это учат, я не знаю, в Германии во всех школах автомобильных, говорит, что практически всегда во время аварии больше всего страдает сидящий справа человек. Это может быть жена, это может быть ребенок. Но когда человек видит летящую на него машину, он автоматически пытается уйти. И в этот момент у него выключается сознание, на кого придется удар. Потом он будет горько плакать. Может быть, лучше бы я погиб, а жена осталась жива. Но в тот момент автоматическая реакция, самосохранение уводит человека от опасности так, как он ее видит. И он не видит ничего. А вот Христос отказался это делать. Ты возлюбил правду, возненавидел беззаконие. Поэтому помазал тебя Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих. Мы фактически вне Иисуса Христа ничего не видим. И Ветхий Завет, он действительно свидетельствует о Христе, как он сказал. И гораздо больше, чем мы там видим это. Только мы должны избегать в нашем желании увидеть как можно больше, чтобы нам не начать фантазировать и вкладывать туда те идеи, которых, может быть, там нету. Это человеку свойственно. В этом была борьба Иакова. Он не просто боролся за первородство с Исавом, он знал, что у Авраама есть благословение. И поэтому мы должны быть очень аккуратны, когда мы как-то оцениваем Иакова. Он, может быть, не все правильно сделал, хотя он не обманщик в таком смысле, как ему это приписывают. Его имя другое значит. Его имя значит «запинающий». У него были свои проблемы. Но для Бога было очень важно, что высшей драгоценностью его сердца было благословение его деда и отца. И он ради этого был готов практически на все. Все, было ли все это правильным? Нет. Но вот это было для Бога важно. А Исаву это было все равно. И это было тоже для Бога важно. Это тоже было для Бога важно. Я думаю, когда у Пенуэла Иаков боролся с Богом, и Бог спросил его, как твое имя, он не просто хотел услышать слово «обманщик», как некоторые учат. Он хотел спросить, кого я теперь благословляю. Первый раз он вошел под благословение отца и назвал себя Исавом. А в этот раз Бог повторяет этот же самый момент, чтобы получить от Бога благословение, он говорит, как имя твое? Кого я в итоге благословляю? Чтобы в ответ на Иаков услышать, твое имя будет Израиль. Ты боролся с Богом, и человеков побеждать будешь. Это совершенно другая победа. У него не появилось только силы, чтобы он эти 400 человек Исава разогнал. Там была победа духа. Они встретились и стали плакать. Исав не так сильно поменялся, он не захочет отпустить Иакова и идти с собой одному. Он говорит, с тобой пойдут мои люди. Его характер остался такой же. Но победа духа пришла. При пораженном бедре, при, казалось бы, потерянных силах. Это совершенно другое. Это то, что проходит через все Священное Писание. Не случайно Мартин Лютер сказал, что Христос есть перспектива всех Писаний. И древние раввины говорили всегда, что в центре Писания стоит Мессия. Что бы мы там ни находили, в центре Писания стоит имя Мессии. Без него мы ничего не знали о Боге. Дух Святой указывал на Него. Дух Святой брал от Него. Дух Святой показывал на Бога. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре, отчим Он явил. Это имя для нас драгоценно. Тем, что Он говорит нам об Отце. Тем, что как Он показал нам Отца. В практике своей жизни. И в этом смысле я скажу, что влияние Иисуса Христа на мировую историю гораздо более могущественно, чем мы даже себе представить можем. В том числе в тех сферах, о которых мы никогда не думаем. В начале 20 века такой человек по имени Макс Вибер выпустил книжку, которая называется «Протестантская этика и развитие капитализма», в котором довольно недвусмысленно показал, что процветание Европы, она напрямую связана с принятием европейцами моральных норм христианства. Пусть это было в кальвинистских формах, в лютеранских формах, это сейчас не играет большую роль. Там совершенно другой был подход к деньгам, к богатству, ко всему. Мы видим, что уход этого из Европы оно ведет Европу к закату. Мы понимаем, что этому можно подражать, не становясь христианами, как это сделали японцы или южные корейцы. Это мы тоже понимаем. Мы понимаем, что, может быть, лучшие машины в мире, которые называются «Мерседес», их не пророки собирают на конвейерах заводов. Но прежде чем они к этому подошли, люди долго учились, как нужно работать, как нужно честно себя вести. Кто-то это пожинает. В тот момент, когда это уйдет, уйдет все. Оно уже сейчас уходит. У немцев появилась идея восстанавливать старые самолеты, которые не делаются компьютерами, а выбиваются по лекалам. Там работают только 70-летние старые мужчины. Молодежь не может это делать. У них нет этого навыка. В Германии. У них нет этого навыка, они не могут это делать. И там стоят, я знаю это, поскольку у меня там Марк работает на этих заводах аэробуса. Он говорит, вот эти вот работы, их выполняют 75-летние старцы. Потому что у них вот эта еще практика, она осталась. Я хочу сказать, все то, что мы связываем с пенсионным обеспечением, оно же выходит из христианства. Даже года те же самые, 60-летние. Как только это все ушло, пенсионный возраст поехал вверх. Через несколько лет он в Германии будет 67 лет, сейчас 65. Он поехал вверх. Все вещи ушли. Святость нерожденной жизни, святость брака – это то, что принес Христос. Это то, что принес Христос. Это же не секрет, что в греческих государствах, в Греции, казалось бы, самой цивилизованной стране тогдашнего мира, колыбели культуры, больных детей уничтожали. Уже рожденных. Почтением к старости пренебрегали. Это все пришло сюда. Есть такой довольно забавный пример, который об этом говорит, о влиянии. Когда было это время освоения колоний, то где-то на какой-то из островков Полинезии прибыл английский корабль, и с этими матросами, они такие немножко подвыпившие, вышли на берег. А туземцы встретили их хлебом, солью. И шел в глава племени, и кто-то нес старую английскую Библию перевода короля Иакова, King James. И они, значит, конечно, взяли хлеб, они, конечно, взяли соль. Но когда они увидели Библию, они стали смеяться. О, говорит, вы пользуетесь этой книгой, она такая устаревшая, мы давно ее отвергли. И тогда вождь этого племени сказал: уважаемые господа англичане, мы не знаем, устарела эта книга или нет. Но если бы эта книга не изменила нашу жизнь так, как она изменила, вы бы сейчас не хлеб, соль ели, а вон на том костре жарились. Вы поняли? Она меняет жизнь. Я скажу, без этого нет возможности ни уклада жизни, ни культуры, ничего. То, что мы связываем с нашей жизнью, с цивилизацией, с музыкой, мы даже и не думаем. О том, что мы даже и не думаем о том, что несколько веков христианская церковь боролась с языческой музыкой, которая сегодня возвращается в лице рок-музыки и другой назад. Они боролись несколько веков и победили. Они боролись несколько веков за приличную одежду христиан. И то, что писали отцы церкви, я скажу, ни один брат вам в таких острых выражениях никогда не скажет про вашу одежду. По-моему, Амвросий Медиоланский, если я не ошибаюсь, он не пускал на причастие императрицу только потому, что она в украшениях приходила. Императрицу. Он вставал в воротах церкви и говорил: поди переоденься, потом придешь на причастие. Оно меняло весь уклад. Весь уклад жизни. Выгнанные из Франции гугеноты переселились в Восточную Пруссию, на восток Германии, и это на многие века определило благосостояние и расцвет этой страны. Сдержанность, кроткость, кротость, честность. То, что сегодня пренебрегается, это связано с Христом. Вы же все знаете брата Леню, он мне как-то, когда уехал в Израиль, позвонил и говорит: Ричард, я только в Израиле понял, что Христос принес просто в эту историю. Я, говорит, работаю с бухарскими евреями. Я еврей, они евреи. Но с ними так тяжело работать. У них нету того, что мы привыкли. Вам надо быть честным. Они считают, кто честный, тот глупый. Обмануть – это я умный. Похвастаться – это гордость, это достоинство. В этой жизни жить тяжело. В такой жизни жить тяжело. Они, конечно, они уже и потеряли, конечно, и моральное наставление Библии, Ветхого Завета, это 100%. Потому что Библия не учит этим мусульманским добродетелям, в кавычках. Ну, уж я уже и молчу о том, как много людей было спасено, как много людей изменили свою жизнь. Ты прекрасней сынов человеческих. Он принес в эту жизнь так много света, так много тепла, так много любви в духовную сферу. в житейскую сферу. Ни одно из учений мира не принесло так много. Я уж молчу о тех людях, которые практически погибали в наркотиках, в разврате, в алкоголизме. И никто бы их поднять не смог. Когда открылись, двери религиозной свободы в России, то люди, которые приехали в Германию, они стали пытаться евангелизировать там, где они раньше жили. В частности, Эдвин стал евангелизировать в Коми, куда мы ездим по его следам. Они зашли в тюрьму, стали проповедовать. Генерал там или полковник, начальник зоны вызывает его. Он говорит, приезжайте и побольше привозите духовной литературы. Он говорит, почему? Вы знаете, они тут такое творили, мы бы их всех перестреляли, нельзя. Они хотят кого-то убьют кого-то над кем-то надругаются, кого-то исколотить, исколотят. Мы никакого слада с ним не имели. Вы пришли с этими маленькими книжечками, но не Евангелие привезли. Первый уголовный авторитет зоны склонил колени. Завтра приходит ко мне, говорит, господин начальник, вы меня простите, я с вами грубо разговаривал, не хотел работать, это плохо. Я, говорит, чуть со стула не свалился. Чтоб человек, перед которым дрожала вся зона, с которым они не знали, что им сделать, пришел и попросил прощения. Этого человека на коленях представить себе было нельзя. У этих людей не было никакого шанса. Если бы не то, о ком мы говорим, ты прекрасней сынов человеческих. И я верю, что ты это тоже знаешь в твоей жизни. Не обязательно было сидеть на иголке, не обязательно лежать под забором, не обязательно держать в руках пистолет или нож. Как сказал Чарльз Спёрджен, в этом мире вне Христа все люди грешники. Есть люди грешники хорошие, есть плохие, но грешники остаются все. Именно он дает нам эту свободу. Именно он открывает нам Бога. Вот это его красота. Это не красота внешняя личика, не обаятельность его манер. Это Божья святость, это Божье присутствие. Вот о нем мы будем с вами говорить. О нем мы с вами и говорим. Вот я хочу сказать, что при всем том, что мы можем очень много говорить о том, как много Христос принес на эту землю перемен, все-таки самое важное для нас – это даже не его историчность. У нас с вами нет возможности по времени говорить об историчности личности Христа, приводить свидетельства древних авторов в небиблейские свидетельства, которые ясно говорят, что Христос – это личность, жившая на земле, а вовсе не какой-то миф, как об этом учили в свое время атеисты. У нас об этом просто нет времени говорить. Но в центре стоит не это. И то, что делает нас христианами, это другое. Это то, что мы исповедуем Христа Сыном Божьим. То, что приход на землю Иисуса Христа – это есть великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. Когда мы с вами об этом говорим, это величие Христа, это красота Христа, это тайна Христа, что Он есть Бог, пришедший во плоти. Истинный Бог и истинный человек. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. И в этом смысле самая значительная мессианская фраза, которую Иисус Христос, Иисус из Назарета, говорит применительно себе, это «Я Сын Божий». Кто не чтит Сына, не чтит Отца. В этом тайна христианства, сущность христианства. Мы можем, в принципе, относительно любую религию представить без личности их основателя. Ни Магомед и ни Моисей играют центральную фигуру, без которой не существует принесенного им учения, им закона. Христианство без Христа – это мертвость, это смерть. Любая попытка следовать моральным принципам христианства – вне веры во Христа, вне этой веры, которая действует любовью, она не несет ничего. При всем том, что мы не спорим о важности учения Христа, моральных нормах христианства, принципах, которые христианство принесло, в центре христианства стоит другое. В центре христианства стоит Христос. Он стоит в центре именно потому, что Он есть Бог, пришедший во плоти. Что Он есть Бог, пришедший во плоти. Это означает о том, что Он имеет божественную сущность, что это святой Израилев пришел на эту землю, Творец неба и земли. Библия так и говорит, что через Него сотворено все видимое и невидимое, престолы, господство, начальство. Все через Него и им сотворено. Он есть тот Творец, который дал этой жизнь, дал жизнь этой вселенной. Он есть тот, кто держит все словом силы своей. И Он есть тот, кто, совершив с собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте. И когда мы говорим о Евангелии, то мы должны сказать, что от первой и до последней страницы все богодухновенное Священное Писание ясно, конкретно и доступно развертывает нам учение о природе Иисуса Христа, который открывается Богом в человеческом облике. Самое первое, это я вам сказал, это комментарий на первые 2-3 стиха книги Бытие. В том, что этим практически заканчивается Откровение или Апокалипсис, объяснять не надо. В том, что Библия говорит о нем постоянно, например, сидя в чреве примет, родит сына и нарекут ему имя Эммануэль. На еврейском языке оно звучит немножко более интересно. Там не стоит имя Эммануэл, как мы его привыкли читать. Там стоит два слова. Эммануэль. Подобно тому, как в 9 главе стоит, нарекут ему имя князь мира, отец вечности. Он стоит как имя, Бог посетит народ свой. Об этом же говорит пророк Михей в 5 главе, в том месте, которое, я думаю, мы практически всегда читаем в рождественское время. И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле, и которого происхождение из начала дней вечных, не имея ни начала дней жизни, ни конца, уподобляясь Сыном Божиим, пребывает священником навсегда. Он назван Отцом Вечности. Он тот, кто, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. Оно об этом говорит. Божественность Христа – это краеугольный камень христианства. Кто не чтит Сына, тот не чтит Отца. Если будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем верить, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Ибо сердцем верует к праведности, устами исповедует к спасению. Это краеугольный камень христианства. Именно поэтому на протяжении всех веков эта истина подвергалась самым яростным нападкам, как никакая другая истина в христианской вере. Люди могли терпеливо относиться до какого-то времени к христианским ценностям, к христианским морали. Они не могли так просто от этого отказаться. Но первое, куда они били, это отрицать божественность Христа и отрицать богодухновенность Библии. Это то, что, к сожалению, на Западе дьяволу удалось сделать. Там проблема, скажем, Германии, она по-своему гораздо более тяжелая, чем проблема атеизма России сегодня. Потому что они просто считают, что Библия – это человеческая книга. Там может быть что-то правильно, там может быть что-то неправильно. Не идет сегодня разговор о том, чтобы ее сжечь. Идет просто разговор о том, что это не все обязательно должно быть правильным. Там пытаются находить ошибки, что-то еще, с прилежанием, достойным совершенно другого применения. Считали буквы и слова в Евангелиях только, чтобы доказать, что источником его является не Христос, а какое-то человеческое предание. В этом сущность библейской критики есть, так коротко ее сформулировать. Вот. Но Христос в Библии – это, во-первых, Божий пророк. Написано, пророка из среды вас воздвигнет Бог, как меня. Здесь речь идет не просто о чем-то. Это вечное слово Бога живого. Вначале было слово, слово было Богом, слово было у Бога, слово было Бог. И когда мы читаем у Исаии или у Михея, что из Иерусалима выйдет закон, а к тому времени закон был написан уже много веков до того, речь идет о Христе. Первые христиане так и называли Христа живой Торой, живым законом. И Он есть именно таков, будучи сиянием славы и выражением Божьего естества. И наша цель, она заключается не просто в соблюдении каких-то отдельных правил, а цель христианской жизни – это чтобы мы стали подобными образу Сына Его, ни больше и не меньше. Именно для этого нам дан Дух Святой, потому что этой цели человек достичь сам не может. Это может нас привести только Дух Святой, отражая в нас совершенство, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет, или, по-другому говоря, взращивая в нас плод Духа. Вот, Он вечное Слово, Он единородный Сын Божий, который говорит за Отца, в чьих пронзенных руках судьба всего творения. И в этом смысле христианство основано в первую очередь не на принципах этики, учения Христа, но на фактах Боговосплощения и воскресения Христа из мертвых. Ибо вечное Слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Иоанн 1,14. Я скажу, мы не всегда от себя отдаем отчет в том, какие слова животворят нас и какие слова мы произносим. Я на это натолкнулся совершенно неожиданно, когда я еще был студентом. Ну, я старался тоже немножко говорить о Христе. Это было очень много еврейской молодежи, как потом говорили, Мехмат 70-х, это синагога 80-х. Вот, я старался говорить, и мне одна девушка говорит, слушай, ты послушай, что ты говоришь. Ты же не думаешь, не слушаешь, что ты говоришь. Я говорю, как это я не слушаю? Ну, очень просто. У тебя через фразу Христос родился от Марии без присутствия мужчины, и Христос воскрес из мертвых. Но если бы я могла в это поверить, я бы через 10 минут стала христианкой. Ты где-нибудь видел, чтобы женщина рождала без мужчин? Что ты говоришь? Ты где-нибудь видел воскресших из мертвых? Что ты послушаешь, что у тебя за слова? Вы знаете, я в тот момент вдруг понял, у меня не прошло никаких сомнений, ничего. Я вдруг понял действительно, что слова, которые мы употребляем в обиходе, за ними стоит такая огромная сила, такое великое откровение. От этого голова кипит, мы об этом не думаем. Хотя они нас оживотворили, слава Господу. Я думаю, вы меня понимаете. Они несут нам жизнь, эти слова. Вот, и признание Иисуса Христа Сыном Божиим, а также рождающийся в связи с этим в сознании человека преклонением пред Богом, да? Когда мы признаем Его Сыном Божиим, когда в нас рождается в этой связи с Ним поклонение, настоящая живая вера, она всегда связана с поклонением. Бесы верят и трепещут. А мы верим и поклоняемся. Это приходит неестественным путем. Это не приходит естественным путем. Если мы с вами откроем 1 Коринфянам, 2 главу, если мы откроем с вами 1 Коринфянам, 2 главу, в 14 стихе мы читаем: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надобно судить духовно». И Христос говорит Петру: «Не плоть и кровь открыли тебе это, что Он есть Христос, Сын Бога Живого, но Отец Мой, Который на небесах». И апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 12 главе, говорит: «Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Это не приходит естественным путем. Это очень далеко от плодов так называемого рационального мышления, который понимается как здравый смысл или последовательность логических умозаключений, которые мы делаем в рамках закона причины и следствия. Единственным источником, указывающим на божественность Христа, является откровение о Нем Бога Отца. То, что как раз Христос сказал Петру: «Не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах». Это откровение о Нем Бога Отца, которое дается Святым Духом через Слово Писания. Это приходит благодаря тому, что мы верим в это Слово. Как мы к этому приходим, первые шаги, они могут быть очень разные. Когда вдруг человек начинает понимать, что это Слово Божие. Оно может выходить из каких-то вещей, которые вдруг человек находит для себя, истинность Слова Божьего. Для кого-то это исполнение, каких-то пророчеств, которые он там прочитал. Для кого-то это необычность каких-то вещей, высота каких-то вещей. Вы помните, когда мы уехали в Германию, то через некоторое время я просил там молиться за одну сестру. Она сама из еврейской семьи, и когда она верила во Христа, ее муж стал сначала избивать. Это для меня вообще был шок. Я не привык, что такие вещи происходят в еврейских семьях. Вот он ее вообще бросил. Вот она рассказывала, как она пришла к вере. Я говорю: у меня было все понятно. И я в Христа верить не собиралась, как еврейка. Но однажды я прочитал о том, как Христос учил любить врагов и как Он их любил. Вот я не могу понять, как Бог достал это сердце таким образом. Но я в этот момент поняла, что то, что учит Христос, оно соответствует чаяниям Израиля и превосходит все возможные возможности человека, каким бы он ни был. Это заставило меня начать читать Евангелие внимательно. И я пришла к вере во Христа. Сегодня ее муж ее оставил, у него другая семья. Она имеет мужа, у нее хорошая еврейская семья. Дальше он тоже еврей. По-моему, 4 детей. Они служат Господу там в церкви, в которой руководит Орландо. Ришат их видел. Да, Ришат их видел. А мне вот это не может быть не совсем понятно, как Бог достал до ее сердца через вот такие слова. Но у человека родилась вера. Вера в Слово. А это Слово с неизбежностью говорит о том, что Иисус Христос, Сын Божий, истинно несущая человеку спасение, живая, евангельская вера, верит в Спасителя Бога человека. Потому что именно этому и только этому учит Библия. Она ничему другому в этом смысле не учит. Конечно, самым ярким и самым убедительным, неоспоримым проявлением божественности Христа и церковь, и христианский мир видят воскресение Иисуса Христа из мертвых. И это действительно так. Воскресение Христа из мертвых Это то, что представляет собой объект веры, неразрывно связанный с верой в Христа, как Господа и Спасителя. Тут и ходить далеко не приходится. Мы с вами сейчас откроем самое начало послания к римлянам и прочитаем, что там. С самого начала. «Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, которую Бог прежде обещал через пророков своих святых писаниях, о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господе нашем, через Которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом». Слава Господу! Мы видим, что Христос родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых. Воскресение Иисуса Христа из мертвых – это неоспоримое свидетельство Его божественности. Вот. Об этом свидетельствует также самое большое количество различных мест в Библии, где эта истина освещается с разных сторон. Эта истина освещается с разных сторон. Есть моменты, где Иисус просто назван Богом. Вначале было Слово, Слово было у Бога, Слово было Бог. Там не дается никаких комментариев по этому поводу, не излагается разложенное по полочкам, по параграфам учение о Боговоплощении, хотя мы сегодня из разных мест текстов Священного Писания делаем этот вывод и объясняем это. Но оно просто как некий парадокс открывается нам. Фактически тайна Троицы. Слово было с Богом, Слово было Бог. Оно было Богом, оно было с Богом. Оно вместе, оно отдельно. Тогда не было всех этих теорий. Я думаю, что для еврейского мышления это вообще не представляло такого большого интереса разложить это все по полочкам, как потом сделали это греческие богословы. У них другой образ мышления был. Но оно об этом говорит. Оно об этом явно и понятно говорит. Что Христос – истинный Бог. Об этом же говорят такие места Священного Писания, которые мы уже прочитали у Михея, у Исаии. Вот об этом, кстати, из Ветхого Завета знали книжники, которые ему задавали как раз этот вопрос. Мы знаем, что Христос пребывает вечно. У них это понятие было. Библия говорит о Христе, от них и Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь. А потом говорит Священное Писание в очень многих местах. Новый Завет развивает это учение уже очень конкретно. И в этой связи возникает учение о Троице. Оно возникает не как философское учение о какой-то тайне триединого божества, оно вытекает именно из того откровения Нового Завета о том, что Христос есть истинный Бог, пришедший во плоти. Оно отсюда вытекает. И все учения унитариев или единственников, как мы их знаем, о том, что нет Отца, Сына и Святого Духа, оно противоречит этим вполне простым вещам, что пришедший на землю Сын Божий, ставший человеком, Он есть истинный живой Бог. Христос и назван Богом, назван Богом много раз. Вот, назван Богом много раз. Христос также назван Сыном Божьим, да? Христос назван Сыном Божьим. Если мы с вами откроем Евангелие от Марка, например, самое начало, первую главу, то мы прочитаем начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Евангелие от Иоанна говорит, и Слово стало плотью и обитала с нами, полная благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». На греческом языке там стоит очень интересное слово «обитала с нами». Вот в немецком языке, они, не зная, как это перевести, они перевели это так: «Истова стала плотью и обитала в палатке среди нас». Там на греческом стоит слово «скинай», которое происходит от еврейского слова «шехина» – видимое явление славы Божией. Отсюда происходит слово «скиния» от этого слова. То есть фактически слово стало плотью и обитало среди нас. Вот в этом уничиженном характере, уничиженном образе Христа обитал Сын Божий, обитал Бог со всей своей славой. Мы видели славу, как единородного от Отца. Когда мы говорим, что Иисус есть Сын Божий, и Христос говорил, что и вызывало раздражение окружающих Его людей, Он делал Себя равным Богом. Он говорил, что Он Бог, Он говорил, что Он вечно сущий. Прежде чем был Авраам, Я есть, слово-то, которое Он употребил к себе, как раз это то слово, которое составляет эту тетраграмму Йотвехаве, непроизносимое имя Бога, которое мы произносим как Иегова, и, может быть, это не совсем всегда правильное произношение, это не играет роли. Это и раздражение вызывало, потому что Библия говорит о людях, о сынах Божьих по-разному. Например, пришли сыны Божьи, пред лицо Божье, среди них явился сатана. Здесь имеется в виду ангелы. Библия очень часто называет сынами какого-то духа, людей, которые следуют этому духу. Поэтому Христос и говорит в свое время евреям: «Ваш отец – дьявол». Потому что эти люди, они находились под властью дьявола. И это мы должны понимать. Христос говорит, что люди, к которым было обращено словом, о них сказано: «Вы боги». Но это мы читаем в псалмах. Вот. Мы читаем, что «и увидели сыны Божьи, дочерей человеческих, что они красивы». Это не ангелы. Ангелы не могут жениться и замуж выходить. Это были какие-то люди из Сифового поколения. Еврейские комментаторы Библии говорят, что это были люди, которые были поставлены учить допотопный мир. Они вместо того, чтобы учить, стали увлекаться женской красотой падших женщин из Каинова рода. Я не буду обязательно на этом настаивать, но что-то подобное там есть. Библия так об этом говорит. И когда мы говорим, что мы дети Божьи, мы не имеем в виду, что мы четвертая личность Божества. Но Христос, когда Он говорил, Он делал Себя равным Богу. Это и означает, это Сын Божий, что у Него та же натура, что и у Отца. Он так прямо и говорил: «Вы от высших, вы от нижних, я от вышних». Он это говорил постоянно. И Библия говорит, что Иисус назван Сыном Божьим. Иисус Христос назван Господом. Самое такое место, может быть, в этой ситуации известное, оно встречается в 10 главе. Оно встречается в 10 главе Деяний апостолов, в 36 псалме, когда Петр благовествует в доме Корнилия. Он, Бог, послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Сей есть Господь всех. Я Господь, и нет иного. Так говорит Слово Божие. Я Господь, и нет иного. Мы можем в других местах это же видеть. Скажем, если мы с вами откроем Евангелие от Луки, 2 главу, и это, по-моему, 11 стих, сейчас посмотрим точно. «Да, ибо в ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Это перекликается совершенно явным образом, перекликается с пророчеством Михея, который мы с вами уже читали: «Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение от начала до дней вечных. И станет он, и будет пасти в силе Господней, величие имени Господа Бога своего, и они тогда будут жить безопасно, и потом он будет великим до краев земли». Он назван здесь Господом. И мы знаем, что Иисус Христос умер и воскрес, и вновь ожил, чтобы господствовать над мертвыми и живыми. Здесь имеется в виду, что признание Иисуса Господом – это исповедание того, что вечный Сын Божий был воплощен в Иисусе из Назарета, умер и воскрес, и является вечным живым Господом. Пред именем Иисуса преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Это вторая глава Филиппийцам. И то, что здесь идет о Боге, то мы можем это понять из пророчества Исаии, где написано: «Предо мной преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних». Колено никогда ни перед кем другим не преклонится, все, как только через Бога, перед Богом. И называя Иисуса Господом, фактически идет речь о том, что, значит, вечный Бог был воплощен в Иисусе из Назарета и в будущем явится как Царь царей, Господь господствующий, Бог вседержитель, и будет царствовать во веки веков. Это все вещи, которые говорят о божественности Христа. Сюда же относятся другие имена и звания Бога, которые присущи Христу. «Я есть первый и последний, альфа и омега, начало и конец. До меня нет Бога, и после меня не будет», написано у пророка Исаии. О том, что Он Спаситель. Мы откроем с вами Иоанн 4:42. «А женщины той говорили, уже не по твоим словам веруем, но сами услышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира Христос». Мы, может быть, не можем все понять до конца, как они это поняли. Но если мы с вами откроем книгу пророка Исаии, 43 главу, то в 11 стихе мы прочитаем такие слова: «Я Господь, и нет Спасителя, кроме меня». Вот, Он назван Творцом. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Это первая глава Евангелие от Иоанна. Он назван царем. Опять здесь имеется в виду очень конкретная вещь. 45 стих 43 главы Исаии, который мы с вами уже открыли, говорит: «Я Господь, Святой ваш, Творец Израиля, Царь ваш». Откровение, 17 глава. Откровение, 17 глава. И стих 14. «И они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званные и избранные и верные». Мы видим вот эти вот параллели, они показывают. Написано, что Он есть Судья. Написано в 49-м псалме, что Бог будет судить народ свой. А пятая глава говорит, что Отец весь суд отдал Сыну. Пятая глава Евангелия от Иоанна. Потому что Он есть Сын Человеческий. И апостолы говорили, что Бог будет судить этот мир посредством предопределенного мужа, подав всем удостоверение, воскресив его из мертвых. Он есть свет. В Библии мы читаем: «Господь, свет мой». «Ты просвещаешь тьму мою», читаем мы в Псалтере. Иисус говорит о себе: «Я свет мира». «Я свет миру». Он отпускает грехи. Фарисеи не ошибались, когда они говорили, что никто не может отпускать грехи, кроме Бога. Но Он отпускал грехи и чудесами подтверждал, что Ему дано эта власть. Он есть целитель. Он есть дающий жизнь. Христос говорит: как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал жизнь иметь в себе. Само вечное предсуществование Иисуса Христа Мы уже с вами говорили об этом. Во второй главе, также и в послании к филиппийцам, мы читали, что Он не почитал хищением, Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. Это не просто даже какое-то предсуществование кого-то, кто воплотился, а не почитал хищением быть равным Богу. Его вечное предсуществование. И Библия говорит очень много о существовании Сына до Его воплощения. Мы уже читали с вами у пророка Михея. У Исаии он просто назван Отцом Вечности. Это даже понять нельзя. Мы даже это понять не можем. Мы можем понять, что время сотворено Богом. Мы понимаем, что Бог находится в вечности, Он начал назван Отцом Вечности. Это вообще в голову почти не помещается. Мы только верой можем усвоить эту идею. И именно этим подчеркивается также Его божественность. Пришествие Христа на землю возвещено как пришествие Бога на землю. Но мы, в принципе, уже с вами и из Михея, и из Исаии эти места брали. Вот. Иисусу Христу принадлежит поклонение как Богу. Мы знаем, что завязка всей книги Эстер строится на том, что Мордехай не хотел поклониться Аману. И это было невозможно. Мы видим, что Петр отказался принимать поклонение Корнилия. И ангел оказался принимать поклонение Иоанна. А Христос вполне принимал поклонение. Более того, он сказал, кто не чтит сына, тот не чтит отца. Он реально принимал поклонение. Ему люди поклонялись с самого его рождения. Ему поклонился Фома. Мы видим это, что он принимал поклонение, и оно ему принадлежит. Пред именем Иисуса преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Это снова мы возвращаемся к филиппийцам 2 главе 6 по 11 стих. Надо сказать, что деяния Иисуса Христа – это есть божественные проявления или явления дел Бога. Деяния Иисуса Христа – есть божественные, есть и божественные явления дел Бога, как Творца. Мы с вами уже читали это место. Через него все начало быть, и ничто не начало, без него ничто не начало быть, что начало быть. Это 1 Иоанна 1.3. Евреям 1.3 говорит о том, что он все держит словом силы своей. Это его дела. Вот. В Деяниях апостолов 10.42 и Иоанн 5.22 говорится о том, что он будет судить эту вселенную. Бог есть судья. Судья всей земли, поступит ли неправосудно, говорит Авраам Богу, когда Бог шел судить Содом и Гоморру. То есть они видели всегда в Боге судью земли. И апостолы говорят, что Бог, что Он будет судить мир посредством предопределенного мужа, подав всем удостоверение, воскресив его из мертвых. Он прощает грехи. Он воскрешает из мертвых. Он воскрешает из мертвых. Он говорит, что кто верит в Него, я воскрешу его в последний день. То есть это все то, что говорит нам. Это все то, что говорит нам о божественной Христа. Вот. Он говорил, как Бог. Он говорил, как Бог. Вот это та вещь, на которой, может быть, люди из языческих народов не так обращают внимание, как обращают люди из еврейского народа, особенно раввины. Это вот очень простая вещь, Нагорная проповедь. Сказано древним, не прелюбодейству, а я говорю вам, всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней сердце. Что мы читаем и говорим, да, Христос, то, что было сказано через Моисея, Он придал этому такое духовное значение, подняв на невероятную высоту 100%. Но когда вы это прочитаете место, любой раввин вам скажет, написано, сказано древним, кем? Богом. А я говорю вам, кто ты? Кто может сказать, Богом сказано, я говорю вам? Он как раз этим и говорил. Я есть Бог, пришедший во плоти. Я пришел, чтобы исполнить. Из Иерусалима придет закон. И слово Господне с Сиона, то, что мы читаем в самом начале второй главы пророка Исаия. Он именно это и говорил. Он говорил, как Бог. Его слова были слова Бога. Библия говорит, что Он Духом Святым дал повеление апостолам. Он говорил, как Бог. Он попрал своих врагов, как Бог. Если мы с вами откроем послание к евреям, вторую главу, то апостол Павел пишет здесь такие слова в 14 стихе. Евреям, 2 глава, 14 стих. «А как дети причастны плоти и крови, то он также воспринял он, и дабы смертью лишить силы, имеющую державу смерти, то есть дьявола». Именно Бог один имеет бессмертие. Ибо бессмертие Бога – это и есть явление Его славы. Вот. Он мог отдать жизнь неприятию. Никто не отбирает у меня жизнь, я сам отдаю ее. Такую заповедь получил я от Отца. Надо сказать, что Иисусу Христу также принадлежат все те совершенства, которые характеризуют личность Бога. Что я имею в виду? Это понятно, если Он есть сияние славы, выражение Божьего естества, если Он, в Нем обитает вся полнота Божества телесно, то Он обладает и всеми совершенствами Бога. Вечность. Мы это уже читали. Вездесущность. Я с вами во все дни до скончания века. Всемогущество держит все словом силы своей. Всеведение. Мы видим, что он не имел нужды, чтобы кто-то о ком-то что-то сказал. Он сам знал, что в человеке. Вот. Тут некоторые придираются к тому, что он сказал, а дня и часа никто не знает о его пришествии, кроме Отца. Но здесь дело в том, что когда он стал человеком, он отказался от проявления целого ряда присущих Богу совершенств. Поэтому это надо понимать. Как говорили древние, равные Богу по существу и меньше Бога по человечности. Человек не может быть равным Богу. Он уничижил себя, принял образ раба, по виду стал как человек. Ему принадлежит то, что Библия, то, что богослов называют трансцендентность, превознесенность. Никто не знает, это такое совершенство Бога, что Его пути выше путей наших, и Его мысли выше мыслей наших, и мы естественным образом не можем Бога понять. Он так и говорит, никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына. Его праведность, Его верность, Его благость, истинность, божественная ревность, святость. Я не думаю, что здесь надо много мест из Писания брать. То есть мы должны сказать, что воплощение Сына Божия это центральный пункт всей истории спасения человечества. Пришествие Христа на землю, Его Рождество открывает новый период в истории и в жизни человечества. Кладет новое основание, живое начало для восстановления человечества в состоянии первоначального назначения. Является откровением Царства Божия, которое составляло цель всего творения и которое должно завершиться в конце времени – благодаря тому, что Он пришел, чтобы все небесное и земное объединить под Своей главой. И в словах апостола Павла о том, что Бог явился во плоти, твердо выражают мысль, что сама Божественная Личность Слова стала плотью, то есть подобной нам, людям-человекам. Это то, что относится к Божественности Христа. Я думаю, мы должны сделать сейчас паузу, как я понимаю. Да, мы должны сейчас сделать паузу. Мы помолимся, поблагодарим, а Решат скажет, сколько эта пауза длится. 10 минут, он говорит. О, великий Господь, мы Тебя славим, мы Тебя превозносим, мы Тебя величаем. Раби Глория Патер, Хамида Дукеманоида Голедари,